Вы, надеюсь, узнали композитора. Конечно, это Максим Дунаевский сегодня в нашей студии. Мы так вместе, молча, очень серьезно слушали заходную песню. Здрасте, Максим, приветствую вас.
Добрый день.
Вы часто слушаете дома свою музыку?
Свою? Нет,
вот
совсем не слушаю. Совсем.
Рыдая.
Совсем не слушаю. Поэтому сейчас и задумался, заслушался. Думаю, а чья же эта музыка, интересно?
Ну, мы сегодня поставим какие-то композиции для вас обязательно, друзья. Я там еще нашла там кое-какую ретруху. Тоже, думаю, будет приятно услышать и моему гостю. Мы встречаемся, с одной стороны, во время новогодних каникул и в преддверии большого юбилея Максима Дунаевского. Я сразу могу сказать, что можете 15 числа позвонить, кто знает телефон.
Ну, вот это лучше не надо.
И поздравить, да.
Подходить не буду.
Ну, я увидела, что планируется, во-первых, в телевизоре большой там какой-то документальный фильм, посвященный вам, да, вашей судьбе. На Первом канале.
Да.
И весной, как я поняла, тоже будет какой-то большой концерт.
Да,
юбилейный.
Да. Ну, вообще, у меня такой, мне организовали тур юбилейный по Москве, Подмосковью и даже немножко за рубежом. Например, Минск, Германия, Израиль. То есть там, где плотно проживает наше население. Вот. Так что у меня такой юбилейный тур будет, который будет венчаться вот таким юбилейным концертом поближе к лету уже.
Ну, а вы свою какую-то личную премьеру к своему дню рождения не делаете?
Да,
вот в этом году?
Ну, она не придурочена к, просто к моему дню рождения. Она сама по себе так появилась. Это для меня очень серьезная работа, которую я очень давно начал. И вот, кажется, уже заканчиваю прямо сегодня. Вот, потому что завтра я сдаю ее, можно сказать, театру. Это опера «Шинель по Гоголю». Вот, которую написал либретто в стихах, написал Вадим Жук. И это вот такое очень для меня знаковое такое сочинение. Как говорится, все мы вышли из шинели Гоголя.
Слушайте, ну это такая вещь действительно знаковая и этапная, прямо так скажем. Во-первых, это первая опера в вашей жизни?
Нет, нет, у меня была... У меня Соломея. Это
да,
тоже
да.
Опера. Ну, знаете, тоже опера в каком смысле? Это в том же смысле, что и «Порги и Бес», и «Призрак оперы». Это же тоже вроде как оперы. На самом деле это опера-мюзикл, конечно.
А где будут делать, в каком
театре? Это ставит Рахиль Гаус в своем театре. Но я, как всегда, надеюсь, что это, конечно, очень хорошо. И там есть поющие актеры. И традиция их театра уже такие музыкальные спектакли. У них есть и свой оркестр есть. Да, то есть это не просто
и
так.
И театр
всё.
Музыкальный. Я могу сказать даже, что и Вадим Жук уже там отметился в качестве автора в спектакле «Русское горе», который они делали как раз по мотивам «Горя от ума».
Ну и Жуком у нас тоже вторая работа, мы «Веселые ребята» делали. И так что я надеюсь, что это еще и музыкальные театры поставят потом.
Очень интересно. Вообще, ну это какая-то драматическая история. Я, честно говоря, вот «Шинель» для меня произведение такое, как «Муму». Такое же по степени эмоционального воздействия.
Ну да, слезы вышибает запросто совершенно. И как мы не думали, чтобы сделать все-таки какой-то свет в конце тоннеля, у нас ничего не получилось. Гоголь не позволил этого сделать.
Ну, а вообще с театром ваша дружба насколько тесная? Вы довольны вообще теми вещами, которые в театре появились?
Да, конечно. Вот сейчас, а сейчас, кроме театра, для меня, в общем-то, поле деятельности не очень большое, кроме театра. Это тоже большое очень. Дай бог всем. Я, потому что в песне практически не работаю, в кино не работаю, потому что кино нет, как говорится. Вот, ничего интересного.
Нет большого кино, поэтому нет большой музыки.
Нет, и нет никакого смысла. Честно говоря, ни по материальным соображениям, ни по соображениям, так сказать, художническим, совсем никакого почти смысла нет. Вот, поэтому остается театр. А театр сегодня, конечно, очень, я думаю, на взлете. Музыкальные театры и ставят с удовольствием, и делают. Особенно, знаете, раньше было такое впечатление, надо обязательно в Москве поставить. Нет, сегодня провинциальные, так называемые провинциальные театры, а их никак провинциальным нельзя назвать, допустим, тот же театр мускомедии Свердловский в Екатеринбурге, Это лучший театр, я считаю, музыкальный в стране. Провинциальный ли он? Да, конечно, нет. Или там Пермский театр, замечательный, очень-очень фантазийный театр. Театр «Глобус» в Новосибирске. И так далее, и тому подобное. Театр, который меня ставит с удовольствием. И я с удовольствием туда, прежде всего, даю. А в Москве, собственно говоря, кроме Московского театра оперетты, чисто музыкальных театров, и нет.
Вот театр мюзикла?
Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить об этом, потому что, ну да, они, конечно, делают работу, наверное, очень важную и нужную, но мне кажется, она что-то не совсем в ту сторону идет, которую вот я бы чувствовал так, если бы я, например, руководил этим театром. Но, как говорится, если бы я был начальником.
Но, тем не менее, все равно жанр мюзикла, он неубиваемый. Сколько времени... Он, правда, достаточно короткая жизнь у него пока еще здесь, на территории России, по сравнению там с Америкой с той же, да, но все время предрекают ему скорую гибель, что это не наше, ничего у нас не получится, нам это нужно ближе вот к музыкальному спектаклю, к водевилю, к оперетте, но все равно и вы работаете очень активно вот в этом жанре, и, как я понимаю, перспективы все равно у него есть.
А я вам скажу так, во-первых, вот это правильно, кстати говоря, ближе к оперетте, ближе к водевилю, ближе к какому-то нашему российско-советскому такому песенному спектаклю,
чем,
какие раньше
занимался
бывали.
Ваш
да,
отец.
Да, да. Да, да, да. И в этом ничего плохого нет. Это свой путь. Это свой путь. И у нас он есть. И у нас он есть, и у нас он начертан. И, кстати говоря, из оперетты вышел мюзикл. И американцы, которые первые мюзиклы их были, 20-е годы, это перелицованные классические опереты. Так что это все взаимосвязано абсолютно. Русская тема, вот та же «Шинель» или «Алые паруса», русские авторы, русский язык, который близок нашей публике, он, конечно, отличается от американизированного, так сказать, музыкального языка. Все это и создает наш жанр, который всегда был любим в нашей
стране. Вот вы назвали «Алые паруса», тоже стоит сказать, что это просто какое-то невероятное зрелище. Это спектакль, опять же, в драматическом театре же идет.
Он драматическом, да? Но он идет одновременно еще более чем в 20 музыкальных театрах.
Ну, в Москве он идет в Бородина. Да.
Он был, уже прошел как музыкальный театр осенью, а сейчас он будет в помещении театра Бабкиной, в новом помещении, будет идти уже на постоянной основе, уже как мюзикл именно, как чистый мюзикл.
Я хотела записала себе про кино, потому что это тоже знаковая такая вещь, то, что исчезла музыкальная кинокультура. Если раньше из музыки к кинофильмам можно было сделать просто концерт двухчасовой, да, вот просто начиная с Исаака Дунаевского и заканчивая Максимом Дунаевским, то сегодня это невозможно представить себе, что современный кинематограф, получается, как я понимаю, отказался от музыки, оставил ее чисто в таком, ну, как некая услуга, как сервис, как техническое оформление.
Абсолютно правильно.
Серьезно?
Да, так оно и есть.
А почему?
Не знаю, какая-то недооценка. Я думаю, это происходит от недостаточной грамотности людей, которые этим занимаются. Увы, к великому сожалению. Продюсеры, прежде всего, молодые режиссеры, которых не наполняют этим. Ведь раньше в ГИК, раньше все мастера, которые учили во ВГИКе, они очень бережно и аккуратно носились к музыке. И какая была музыка в советском кинематографе, замечательная. И я вам скажу, ну вот тоже «Иронию судьбы» вспомните. Вот сравните «Иронию судьбы», которая была с потрясающей музыкой Таривердиева, с режиссурой Рязанова, и тут же рядом стоит продолжение «Иронии судьбы». Без музыки, без песен. Ну, про режиссуру я умалчиваю. Это не моя епархия. Вот вам все. Какое обаяние создавал этому фильму, создавала музыка Таривердиева и его замечательные песни в исполнении Аллы Пугачевой и Никитина. Это же было событие. До сих пор оно событие. До сих пор оно продолжает быть событием.
Я вспомнила слово-то забытое сегодня, мы должны его произнести. Это саундтрек, вот что такое сегодня,
да.
Музыка
это,
в кино.
Это такой...
Из подбора.
Это американское, англо-американское слово, которое ничего более не означает, как звуковая дорожка, у них на самом деле. Но таки у них музыка,
вот они
по большей части.
Не отказались от этого?
Нет. И там люди понимают, что музыка играет огромную роль. И из очень средненькой картины может сделать очень богатую. И богатую картину, хорошую картину может уронить до плинтуса.
Это, конечно же, обидно, что у нас режиссеры этого не понимают, хотя при этом есть некая претензия на кино большого стиля. У нас есть художники, которые стараются вот в таком жанре снимать, но даже у них я музыки тоже не могу смотреть.
Да нет, нет, ну вот смотрите, я посмотрел специально, я второй раз посмотрел. Первый раз я смотрел не очень внимательно, второй раз повнимательнее. Вот сейчас посмотрел картину Валеры Тодоровского
«Оттепель».
«Оттепель», да. Вот, пожалуйста, ну, хорошо снято, хорошо придумано, замечательными актерами картина. Он сам прекрасный сценарист, прекрасный режиссер, продюсер, что там говорить.
Стилист,
да, да. И, в конце концов, есть от кого наследовать все это. Вот, и я его знаю с тех пор, как он только учился, когда только писал первые свои учебные сценарные работы. Вот. И вот я должен сказать, откуда у него, хотя у папы была такая всегда музыка, как правило, его какие-то наигрыши музыкальные. Папа был очень в этом смысле интересный человек. Он сочинял музыку. Он не был музыкантом, поэтому рядом с ним был всегда аранжировщик, музыкант, который это все оформлял в музыку. Но какие у него были музыкальные, не с точки зрения оперетты или мюзиклов, а музыкальные, пронизанные, пронзительной музыкой картины. Вот почему же Валера этого как-то вот не перенял?
А как, вам не понравилось?
Да не, а понимаете, вот в чем дело? Я очень уважаю Костю Меладзе, замечательный автор, но к кино, музыке кино никакого отношения не имеет. Там нет. Там есть эстрадные пьесы, очень относительно того времени. Очень относительно. Ведь я жил в того времени, я очень хорошо знаю. Не обязательно, конечно, это должно быть точная имитация того времени. Это понятно, не обязательно. Но дух-то должен быть, а не просто эстрадные пьески, которые в неизменном виде на протяжении всех серий так и переходят.
Одна как бы мелодия, которая повторяется,
да,
так или иначе.
Песня, да? К сожалению, немножко чужая. Но это другая. Это «Есть только миг».
Это я слышала, да.
Вот, ну, что тут сделать?
Ну, мне нравится и та, и другая песня.
Да. Вот. Но не очень хорошо.
Ну, тут спорить с профессионалом мы не будем.
Да, ну вот я просто говорю. Вот вам была возможность вот как-то сделать это действительно очень при помощи музыки очень одухотворенно. Ну, вот... Это, мне кажется, прокол.
А, я не могу не спросить, конечно, смотрю на вас. Но один и тот же вопрос у меня вертится на языке. Обычно я его не задаю никогда. Но тут должна. В чем секрет вашей молодости?
Ой, вот каждый вопрос...
Я не могу. Я никому не скажу. Никогда
не знаю.
Даже у женщины даже не спрашиваю. Ну,
не знаю. Я не знаю. Я думаю, что это чисто генетика.
Я
ничего особо для этого не делаю. Ну, ничего. Ну, слежу немножко за собой. Но не сказать, чтобы уж очень сильно. Да, занимаюсь спортом. Но не для здоровья, а для удовольствия в основном. Не знаю. Вот честно вам скажу, не знаю. Что? Я думаю, вы знаете, ну, нет, это... Ну,
нет,
это
никакой мистики в этом.
Это, мне кажется, домысливание уже. Вот вы спросили, я уже начинаю фантазировать на эту тему. Может, от того, что есть вот такая активная жизненная, позиция.
Вот я бы, наверное, ближе сюда. Мне кажется, все-таки все равно, что здесь вопрос какой-то внутренней жизни, а не внешней, да, атрибутики.
Конечно.
Спорт, еда, это все, да. Витамины, да. Ну, какое-то что-то правильное внутри происходит у человека. Вот это вот, как я чувствую, возможность быть в согласии с самим собой. Это вот достигается какими-то упражнениями специальными, или вы просто так у вас случайно получилось?
Нет, я в жизни было по-разному все, по-разному. Я и очень себя заставлял делать какие-то вещи, и шел к каким-то целям безумным совершенно. А этот баланс, о котором вы говорите, конечно, он пришел с мудростью, со временем, что все не успеть. Знаете, как говорят, если до 40 лет ты не стал миллионером, то уже не суетись, не будешь им. Вот эта мудрость, она приходит. Раз ты что-то такое не успел в жизни, чего-то не сделал, не стал великим голливудским мастером, там, не знаю, солистом, не в на Бродвее не исполняются твои мюзиклы, и ты не играешь главную роль, не знаю, там, во французском фильме вместо Рено, то, значит, наверное, уже не надо. Не надо стремиться, не надо, во-первых, себя этим травить, что это не получилось, а просто делай то, что... Вот эта мудрость очень для меня важна. Делай все, что можешь, и будь, что будет.
Но Есть же наверняка вещи, которые вы в какой-то момент, опять же, это мои домыслы, в себя перестали сознательно впускать, что вот, вот это я в себя не впускаю. Ведь когда человек вот в юности, он открыт всему, да, и всему в него попадает все, да, и золото, и то, что совсем не наоборот. Вот как себя в этом смысле научиться защищать от черноты внутренней?
Нет специальных рецептов? Нет, не знаю. Нет, это характер. Это, скорее всего, характер. Это воспитуемо ли? Не знаю. Есть люди, мои товарищи, мои ровесники, которые находятся в каком-то таком накаленном состоянии, все время наэлектризованном, что-то все время хотят успеть, и забывают о главном, чего-то, вот главную какую-то мысль. И ничего тут не скажешь, это их характер. Значит, у меня немножко другой, проявился характер. Каков был отец, трудно сказать, потому что отец умер в 55 лет, и каков бы он был в моем возрасте, тоже сказать. Он был очень активный человек, очень. Он был, как говорят, такой маленький, уже маленького роста очень был, живчик, невероятный. Когда он ходил, говорит, как будто вкатывалась молния шаровая в помещение. Угу. Вот он был таким. Унаследовал, может быть, часть унаследовал, может быть.
Ну, женщины его тоже любили так же, как и вас.
Да.
И
да.
Очень красивая женщина.
Ну, что делать?
Да, я тоже, кстати, я тут освежила в памяти количество браков, которые, и количество детей. И дети так разбросаны по миру, и все равно все, так я понимаю, с музыкой многие связаны кто-то.
Не, не многие.
Дочка, да?
Только дочь, да, дочь старшая, она музыкантом стала, причем в довольно позднем возрасте, не сразу. И, в общем, довольно успешно работает в этой области. И сочиняет музыку, и поет, и исполняет у нее свой ансамбль, или пишет стихи. В общем, такая многостаночница.
Что вам дала Америка, вот этот опыт жизни там? Он, как я понимаю, не слишком большой, но тем не менее.
Америка разлучница. Сразу в голову пришло, таки да, разлучница. Почти 10 лет американской жизни. Конечно, они даром не прошли. Они научили... Я не бедствовал в Америке, к счастью. Ну, где-то, может быть, самое последнее время, когда я решил, что я бизнесмен. Вот это решение неправильное было. Вот. А тогда и начались какие-то проблемы. Пока ты занимаешься своим делом, наверное, ты везде, если ты, в общем, мастер своего дела, мастер, что там греха таить, я считаю себя все-таки обученным человеком, хорошо обученным человеком. Значит, если что-то хорошо умеешь делать, либо сочинять музыку, либо ее играть, либо играть в теннис, ну, и так далее, и тому подобное, то ты везде найдешь себе место. В Америке, или в Африке, или на Луне, где угодно. Вот. Руки, ноги есть, голова есть, все будет нормально. Поэтому жизнь прошла там, в общем, нормально. Но что самое главное, что это, конечно, я узнал технологию этой современной жизни, которую мы, особенно в 90-е годы, совсем не знали и совсем не понимали.
Другая планета.
Только очень понаслышке. Причем все, я удивляюсь людям, ну хорошо, ладно, мы, художники, значит, мы все равно так или иначе что-то делаем с этой ли технологией, с другой ли технологией. А вот меня удивляют люди, которые действительно поставлены на очень важные технологические процессы. Ну, например, чиновники, которые занимаются там, не знаю, уличным движением там все. Почему они-то не возьмут оттуда очень важные какие-то вещи, очень важные, научные буквально, математические, которые давно уже рассчитаны. А я все время, я слушаю иногда радио, и ваше радио постоянно у меня включено. Слушаю, и диву даюсь, что это они говорят-то такое? Как будто они живут совсем в другой звездной системе. Вот как это получается, я понять не могу. А вот меня эти 10 лет как раз вот этому научили. Как правильно обращаться с собой. Может, вот мы с вами затронули эту тему своего собственного внутреннего баланса. Может быть, это и Америка тоже дала. Вот это отношение к себе, отношение к профессии, отношение к делу, к людям и так далее, и так далее.
То есть, наверное, стоило бы, как Петр Первый посылал там в Голландию учиться, да, своих чиновников.
Ну, ведь и не потому, что Америка так хороша, а потому, что это уж устоявшееся общество, давно устоявшееся, сбалансированное и действительно классное.
У нас сейчас новости, потом продолжим нашу встречу.
Дифирамб.
Максим Дунаевский у нас сегодня в гостях. Я напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45 для того, чтобы вы могли свои вопросы задать. И, конечно, будет музыка, и прямо сейчас мы услышим музыку, которая была на советском телевидении в 1986 году. Вы услышите там многих людей знакомых, ну и, естественно, первый голос, который вы услышите, это голос Максима Дунаевского, который за роялем. Потом мы расскажем подробнее об этой записи.
Приоткрой окно, солнце улыбнись, и дождю улыбнись, если дождь, что такое жизнь, объяснить легко. Ты пройди по земле и поймешь. Счастливый день придумай сам. Счастливый день, другие дни возьми с собой. Счастливый день в твоих глазах. И этот синий свет, и звезды, и любовь. Приоткрой окно.
Давайте расскажите, кто это?
Что такая это? Неожиданная запись, которую вы нашли.
Да, да, чудесная.
Это период моего руководства оркестром. Такой был эстрадный оркестр, государственный эстрадный оркестр РСФСР. Это оркестр, которым руководил Утесов. И вот после его смерти я стал художественным руководителем этого оркестра. Не сразу, правда, но через какой-то промежуток времени. И вот пригласил туда солистами Ирину Понаровскую, которую вы здесь слышали, Павел Смеян, Андрей Давидян, Вейланд Рот, ну и ваш покорный слуга, который тут тоже, голосок которого запечатлелся за роялем, который сидел. Это все дирижировал, ну, дирижер у меня был замечательный мой друг, аранжировщик, прекрасный музыкант, дирижер Атавмян. Вот, и я вам скажу, что это, в общем, какая-то такая была... Это новогодняя, кстати, была, новогодняя песня, так что вы это правильно
попали,
нашли.
Да?
Попали. Именно новогодняя. Там хоть не упоминается слово «Новый год», но песня, конечно, новогодняя, рождественская, я бы сказал. Это какой-то очень, да, для меня какой-то период интересной жизни был, очень интересный.
Очень азартный, как мне кажется. Это вот же, получается, уже перестроечное время, начиная где-то как раз с 86-го, 87-й, 89-й. Какой-то, как мне кажется, очень время такого азарта невероятного, творческого. И это здесь чувствуется даже по энергетике, даже вот в этой записи, насколько как людям важно проявиться, да? Мне кажется, что сегодня какая-то апатия наступила в этом смысле, в творческом. И чем она объясняется? Общей ситуацией, мировой или какие-то нашими проблемами? Я пока не могу сформулировать. Или, может быть, я не права, какое у вас видение?
Я бы сказал, действительно, есть апатия, и она возникает вот от чего. Это мое мнение. Сегодня абсолютно непонятна государственная политика в отношении творчества. В отношении исполнителей все понятно. Кто играет на скрипке, дирижирует, все. Это наше все на Западе продолжает показывать. И они все, смотрите, они все на виду.
Да.
Они все на виду. Ну, а чью они музыку-то исполняют? Чьи произведения? Где литература? Где писатели? Я бы сказал, где, но по радио не могу сказать, где.
Вот литература начался, тем более.
Вот. То есть творчество. И я, кстати говоря, был у министра с этим вопросом, потому что творчество должно быть поддержано. Оно не может быть не поддержано. Опять же, мне скажут, а в Америке? Там никто ничего не поддерживает. Ну, дайте тогда 100 лет возможность, так сказать, всему развиться, и тогда, может быть, мы дойдем. Но там мощнейшие общественные организации, да, мощнейшие гильдии,
там система грантов,
которые
там очень развита, да. Да.
Гранты, опять же, да, государственные, это тоже государственная поддержка. Это тоже государственная. И попечительская поддержка огромная. Люди считают своим долгом поддерживать театры, творчество и так далее, так далее. У нас очень однобоко это, очень однобоко. Вот у нас на шее сидят театры, почему-то на шее сидит кино, которое должно быть коммерческим искусством, и во всем мире, и поддерживается только авторское кино, и то киностудиями, не государством.
А у нас, кстати, ровно наоборот. У нас коммерческое кино поддерживается, да, государством, да, авторское выживает как может.
Да, 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 абсолютно. Вот это совершенно непонятное понятие. А главное, что творчество. Да, почему она говорит, ах, нет сценариев. Так нет же. Почему? Потому что нет творчества, драматургия. Где союз писателей, который... Это была мощнейшая организация. Пусть, да, очень идеологизировано все было. Очень. Но все-таки польза от этого была, что это был какой-то монолит, поддерживаемый государством. И
сегодня несколько союзов.
И, кстати, тоталитарное государство, оно всегда придает этому значение почему-то, что, да, при тоталитарных, так сказать, правителях они должны быть окружены хорошей литературой, хорошим искусством и музыкой и так далее, которая делает им имидж.
Почему смотрите, сегодня? Смотрите, Максим, тогда? Они готовы, говорю я, они про власть, про министерство, ну, про власть прежде всего, да? Они готовы помочь и вокруг себя обеспечить такое вот пространство, союз писателей, союз, там, не знаю, архитекторов, союз композиторов. Но ведь вы мне извините, а из кого сейчас все это собирать-то? Нет-то таких
уже
людей.
Ну, рассыпалось все. Рассыпалось, конечно, рассыпалось. Значит, надо собирать. Вот у нас же было, мы с Дашкевичем носились много лет с этой идеей создания гильдии.
Вот. Потому что профессиональная гильдия.
Да, гильдия профессиональных композиторов. Угу. Там еще какие-то были идеи подобного же рода. Но это как-то не встречает понимания. А главное, что на что существовать? Ведь должны быть какие-то фонды. Значит, опять же, у нас попечительство не в моде, донейшн, так сказать, благотворительность, она как-то очень такая, ну, шаткая и очень в зародышном состоянии.
А почему олигархи не хотят вкладываться? Вот
некоторые хотят, но, опять же, почему-то хотят от этого, я же сталкивался с этим явлением, они почему-то, сначала они вроде как хотят, а потом почему-то вдруг начинает все это расценивать как бизнес. Где-то на каком-то пути они ломаются, на каком-то промежутке, на каком-то этапе. Не готовы. Не готовы. И отдельным лицам, может быть, готовы помочь. Отдельным лицам. И помогают. И слава богу. И слава богу. Но в общем и целом, опять же, чтобы поддержать нашу литературу каким-то образом, музыку, творчество именно, я имею в виду, композиторов, потому что исполнители поддерживают каким-то, поддерживают, и государство привечает, понимаете? Вот надо, чтобы... Мне говорит, ну вот давайте из вас создадим редакционную коллегию, как было раньше, Министерство культуры из композиторов. Ну, что толку? А системы-то нет. Система-то все равно. Надо сначала систему придумать, а потом уже редколлегию создавать. Вот систему-то разрушили, какая была, плохая или хорошая, а новую никакую не создали. Вот и вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот оно все в апатии, все рассыпается. Каждый по себе. Че, кто может, то и делает.
Конечно, как-то... Не хочется, чтобы наш разговор поворачивался в сторону ностальгии по советским временам.
Нет, ни в коем случае.
Хотя,
конечно,
я с вами согласна, что есть другие ресурсы, и мир этот опыт прошел. И готов,
Мне не на что ссылаться более как на опыт того, что у нас было. А ссылаться на тот же американский опыт или там французский, европейский нельзя, потому что мы не прошли этой жизни, этого этапа. Рано мы не можем смотреть на наших, так сказать, мало того, и у них-то этих организаций. Организации нет-то, у наших пока еще нету этих фондов, которые могли бы существовать, эти венчурные капиталы, которые работают с кино там или с театрами, нет уже их.
То есть вы этим объясняете и вот некую такую творческую импотенцию, апатию, по-другому можно сказать, да, которая царит в творческом сообществе, в широком смысле. И среди молодежи, кстати, тоже видно, что люди руки опускаются. Ну вот интернет остается, да, раньше там в стол писали, а сегодня в интернет. Это пишут, в том числе и сочиняют там, и музыку там свою публикуют.
Да, вот остается
кино,
такая вот, остается,
прокаты, тоже, кстати, про кино, проката же тоже нет, по сути, для российского кинематографа.
Нету.
И они там вот сливают это все в интернете.
Для друзей, для знакомых кино снимают.
Ну, в общем...
Нет, картина очень, картина просто ужасающая. И, кстати, когда придет в голову вдруг это изменить ситуацию, ее будет очень трудно. Ее уже сейчас очень трудно изменить. Ну, а через какой-то промежуток времени изменить вообще будет тяжело. Очень тяжело.
Получается, что тоталитарному государству культура нужна.
Да.
Очень.
Да,
жизненно необходима.
Да, да, да.
А демократическому,
да.
Или
вот
там, как у нас там, что у нас там такое сегодня, я не знаю, мы построили...
Да. Вот такой парадокс, вот такой парадокс. Я вам скажу, вот даже мои следующее поколение композиторов, которые уже тоже не молодые, им уже тоже по 50, но значительно моложе меня, уже другое поколение, там, за 40, между 40 и 50. Ребята талантливые, хорошие, всегда Россия не оскудела талантами,
конечно.
Они же есть. И в кино работают, и в театре работают, и что-то пишут. И я им всегда говорю, значит, фамилии их называть сейчас бессмысленно, потому что их никто не знает. И вот я им говорю, вы несчастны. Люди, потому что вы родились вот в наше время. И я бы, если бы родился бы в ваше время, меня бы тоже никто сегодня не знал.
То есть, получается, с одной свободы самореализации и свободы творчества ее мало для того, чтобы реализоваться. Да, сегодня художник.
Мало, конечно.
Ведь, казалось бы, сегодня при всех возможных там запретов, при всех депутатских этих самых абсурдах, все равно свобода сегодня существует, и мы ее ощущаем. Свобода в творчестве уж точно. И в кино, и в музыке, и в театре. Но этого получается мало.
Этого мало, конечно. Ну, смотрите, вся история той же музыки или изобразительного искусства, все художники великие, они были всегда при дворах, при крупных там курфюрстах, князьях и так далее. Это что такое? Это государственная помощь, так называемая. Да, они не могли без них существовать. А при этом свобода творчества была? Ну, скажите, что у Моцарта не было свободы творчества?
Нет возможности спросить.
Была же, конечно.
Ну, он совсем молодой.
Наверное, они должны были чего-то делать, как Россини, например. Да, да, он должен был, это был чрезвычайно плодовитый композитор, он должен был ко всяким там датам что-то делать, что-то писать. Но, тем не менее, еще и написал и около, сейчас цифру не помню, 40, по-моему, опер или 50.
Нет, ну что, зачем мы так далеко? У нас, опять же, есть пример вашего отца, гениального композитора. Черт его знает, наверное... Вам лучше знать. Наверное, все-таки у него тоже... Он понимал, что свобода творчества там как таковой нет.
По его письмам было видно, что понимал. По его письмам, особенно после военных. Особенно после военных ведь были изданы письма, где его тон был очень грустный и печальный.
Что бы мы имели бы, если была бы другая атмосфера в стране?
Как ни странно, в 30-е, в конце 20-х, начало 30-х годов все вдруг почувствовали, что «О, что-то возникло вдруг у нас». И поэтому и появились такие произведения, как «Веселые ребята», «Цирк», там «Волг-Волг». Хотя они были тоже идеологизированы, но, тем не менее, там какая-то необычайная молодая свобода во всем, и азарт, и азарство в этом во всем было. А потом, конечно, это совсем уже... Ну, вот трудно сказать, действительно. Ну, где она кончается, свобода, начинается работа
может быть,
на потребу?
Может быть, гению вообще все равно, какая все равно. Политическая погода на дворе.
Самые страшные средневековые времена, всевозможных охоты на ведьм и так далее, искусство все равно цвело.
Да. Потому что сегодня даже возьмешь там любую мелодию Исаака Дунаевского, и ты можешь подложить ее под что угодно, она будет гениальной. Я вспоминаю... Вот, конечно, в голове масса всяких музык звучит сразу же. У меня любимая «Дети капитана Гранта», я обожаю эту музыку, просто потрясающе. И вспомнила мультфильм Гарри Бардина, «Чуча-то», с музыкой Дунаевского.
Не, у меня музыка, нет, не «Чуча», а «Летучий корабль».
«Летучий корабль», это ваше, нет, я говорю, а Бардин сделал с «Чучу»...
А, Дунаевского,
с Исааком Дунаевским. Да, и там это все звучало, и это была какая-то космическая музыка, она остается космической. Но это все потом же понимается. А жизнь-то здесь проходит.
Жизнь сегодня хочется, да? Прошу сегодня. Нет, хочу сегодня. Нет, хочу сейчас.
Давайте я несколько вопросов задам вам от наших слушателей. Они тут присылали очень интересные вопросы. Ну вот, например, темп современных событий, открытий социальных, политических неумолимо нарастает. Темп современных событий. Отражаются ли эти изменения вот скоростные в музыке, самой музыкальной культуре? Культуре вообще, спрашивает Виктор.
Да нет,
стремительность времени как-то влияет
на...
Знаете,
лучше всего сказал мой учитель консерваторский Дмитрий Борисович Кобалевский, такой композитор был очень известный в свое время, сейчас неисполняемый очень, мне кажется, незаслуженно неисполняемый профессор консерватории, народный артист СССР. Как-то я сказал, пришел к нему на занятие и сказал... Вот я за неделю не успел ничего сделать, очень торопился и не успел. Он сказал, ну ничего, дорогой мой, скорость не определяет искусство.
Понятно. Так, огромное спасибо за вашу музыку, яркую, светлую, гармоничную, люблю, тыр-тыр-тыр, узнаю. Вопрос такой. Вам, талантливому композитору и автору бесконечного числа суперхитов, знакомо ли чувство зависти к творчеству коллег, современных или нет? Что такой мастер, как вы, считает гениальным из мира музыки? Какая для вас первая десятка музыкальных произведений?
Ой, это очень вопросов. Трудно, конечно, сейчас назвать первую десятку. Так, вот. Но я вам скажу, что нет, настоящих музыкантов, коллег, никогда не вызывает зависти, только радость. Искренне радуюсь, вместе с ними отмечаю их успех, вместе выпиваем за их успех с огромным удовольствием. Такие, как Лёша Рыбников, Саша Журбин, Гладков, ну, не знаю, Дашкевич, масса моих соратников.
А за вами никого нет, я смотрю. Дальше какой-то провал. За вами никого нет.
Ну, вот я говорю о том, что они есть, только их никто не знает. Вот только что же об этом говорили.
Просто...
Не провал, просто их не знают, их никто не поддерживает, ни СМИ, ни правительство, ни государство. Москва вообще давно уже культурой не занимается, извините, конечно. Ну, вот и все. Вот и все. У нас только парковая архитектура существует в Москве, больше ничего. Вот, и Ямск, и так называемые театральные центры. Это особая такая вещь, такая очень театральный центр. Ну, с рестораном обязательно. Вот, что я вам скажу.
С музыкой.
Да. И так что настоящие музыканты никогда зависти у меня не вызывали. И думаю, у них тоже не вызывает. У них, потому что это настоящие музыканты. Но те, кто несправедливо попал в эту обойму классиков... настоящих, так называемых настоящих музыкантов, композиторов, не знаю, там, исполнителей даже порой. Хотя с исполнителями сложнее. Там более есть объективные критерии судить, хорош скрипач или нет, хорош дирижер или нет. Очень трудно навязать. Mm-hmm. Это очень трудно навязать. Там специфическая публика, которая не даст этой возможности сделать. А у нас спокойно это можно сделать в массовом порядке, навязать это все. Вот тут не зависть, а тут злоба берет. Вот за что так? Это несправедливо.
Но это что касается музыкальных пристрастий, первую десятку не назовете, но хотя бы несколько имен назовете своих.
Ну вот я уже, видите, четыре имени.
Кобалевского назвали. И своих коллег Кобалевского.
Нет, а что касается музыки, вообще моих пристрастий, ну, кроме отца, который действительно, не потому что он мой отец, входит действительно в десятку композиторов, наверное, это из сегодняшних театральных замечательных композиторов Эндрю Ллойд Уэббер, это, конечно, Гершвин, как классик вообще всего, в основе всей джазово-эстрадной, популярной сегодняшней музыки, можно так сказать практически. Кстати, отца моего называли нашим Джорджем Гершвином.
Да.
И тут я обожаю Чайковского, Рахманинова, русских композиторов. Ну, вообще, вы знаете, это перечислять можно долго сидеть с вами. Так, очень долго сидеть.
Мы должны уже заканчивать. Я очень хотела, чтобы... Хотя вы сейчас с песнями не дружите, как-то не любите их сочинять, я так понимаю, да?
Ну, бросили. Время прошло, да, знаете, время. Я даже не буду сейчас гневаться на нашу современную песню, просто время проскочило.
Но я очень люблю несколько вещей, в которых сочетается все: и музыка, и текст, и голос, интонация исполнителя. Вот очень хотела, чтобы нашей передаче прозвучал Николай Караченцев, и сейчас мы давайте эту песню и послушаем.
Да, это старая песня, по-моему, я, насколько вы мне показали. Такая очень старенькая песня, но очень душевная. Со словами на умоле вам.
Но вам огромное спасибо, и всегда рада вас видеть. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Отлетит душа, поговори со мной.